Шалом, дорогие друзья! Сегодня третий день по шаббату, и мы с вами с Божьей помощью сегодня будем читать 34 главу книги пророка Ишаяу. Очень рад видеть всех. Святой Благословенный, по милости своей великой, да откроет наши сердца и умы, чтобы нам слышать и понимать, читать и учиться, чтобы мы не только были слушающими, но и чтобы наша жизнь менялась в соответствии со Словом, чтобы мы сами менялись в соответствии с Его Словом, преобразовывались в соответствии с Его Словом. Итак, с Божьей помощью, 34 глава книги пророка Ишаяу. «Карву гоим лишмоа, приблизьтесь народы, чтобы слушать». Слово «гоим» – множественное число от слова «гой». Тот, кто слышал его вплетенным в русскую речь, наверняка понимает это так. «Гой» – это какой-то не еврей. И так это слово употребляется, когда оно употребляется в русском языке. Вообще слово «гой» означает «народ». И Израиль сам, народ Израиля тоже назван словом «гой». Гой – это человек из какого-то народа, из какого-то племени. Некоторые комментаторы воспринимают слово «гой» как представитель какой-то веры, какого-то вероисповедания. Такое понимание тоже есть. Но, собственно, простой смысл сказанного здесь – приблизьтесь народы, чтобы слушать. Улеумим и нации – это народы, которые объединены в одно царство, нации. Акшиву. Слушайте, пророчество, которое, если мы читали раньше пророчество к разным народам, мы читали, как Ишаяу скорбит о разных народах, то здесь мы читаем пророчество, какое-то обращение Всевышнего ко всем народам мира. Тишма а эрец умлюа, пусть слышит земля и вся полнота ее, уже не только к людям, но и ко всему мирозданию, ко всему земному обращению Господа. Тевель вехоль цаацея. Мир и все его потомки, все, кто населяет этот мир. Для каждой твари, для каждого творения звучит это пророчество. Ки кецев леадонай альколь агуим. Гнев Господа на всех народов. Господь гневается на все народы земли. И за идолопоклонство, за то, что не следовали путями его, за то, что не познали его, и за то, что притесняли его народ. Вехема – ярость его. Слово «хема» происходит от корня, означающего горячность, жар, то есть ярость его, алкоголь, с вам на все воинство их, эхеримам, чтобы уничтожить их, над нам летавах, отдать их на убой, отдать их на бойню. Слово кецев, гнев, означает пену, как пена на устах Всевышнего на все народы, ярость его, жар его на все воинство их. На все, что они используют, на все их орудия, на все их инструменты и на покровителей их на небесах, как мы увидим, чтобы уничтожить их, чтобы отдать их на бойню. Как это будет? Халилейхем юшлаху. Жертвы их, тела их будут выброшены. Убгареем яалю башам. И трупы их будут разносить смрад. От трупов их поднимется смрад. Венамасу ареем мидамам. И растают горы от крови их. Будет так много крови литься с гор, на которых прольется кровь. Что будет казаться, что горы тают и текут этой кровью. Венамаку коль цава ашимаем. И омертвеет, умрет, сгниет все истлеет, можно сказать, все воинство небесное. Мы читали о том, что посетит Господь воинство Вышнее на высотах. Читали, я говорил еще тогда, что Синдальный перевод переводит там как воинство Выспреннее. Мы говорили о том, что у народов мира, у каждого из народов, у каждого из племен есть свой ангел, который отвечает перед Всевышним, предстоит перед Всевышним за эти народы. И Господь не казнит народы, пока не казнит ангелов этих народов. И, скорее всего, об этом здесь идет речь. Венаголу ки сефер ашемаим. И небеса будут свернуты в свиток. Или будут свернуты как свиток. Будут казаться, что небеса свернулись. Можно сказать так, что будут вычеркиваться имена ангелов небесных, покровителей народов по мере их уничтожения, и постепенно-постепенно стираться и скручиваться в свиток, в пустой свиток. Ничего не останется в этом свитке. И поэтому будет казаться, что небеса словно свернули свиток. «Выхоль цавам явуль», и вся армия их завянет, опадет. «Киновель але мегефен», как падает лист с виноградника. «Киновелет ми трина», как недозревший плод, который пережил уже, не так и не смог дозреть, оказался где-то в тени, оказался где-то в ненужном месте, и он опадает с маслины, со смоковницы. То есть все эти ангелы, все эти покровители народов спадут еще до того, как Всевышний устроит бойню на земле. Очень жесткие, очень страшные слова мы читаем в этой главе. Вообще вся глава очень страшная глава, и легко ее читать, красивые слова, но если представить все эти события, то очень страшно, что все это будет происходить. «Ки рифта башамаим харби», потому что напился меч мой на небесах. Меч мой напился, когда уничтожал воинство небесное. «Ине аль Эдом тирет», и вот спустится меч на Эдом. «Аль ам херми», на народ уничтожения моего, на народ, приговоренный к уничтожению, то есть на Эдом. «Лемишпат», для суда. В данном случае суд обозначает исполнение приговора. Приговор давно вынесен, он будет исполнен, когда меч Господень спустится на Эдом. Царство Эдумеи, конечно, очень сильно щипало, враждовало с евреями во времена первого храма. Во времена второго храма большинство эдумеев насильно было приведено в иудаизм, это отдельная долгая история. Сегодня нету Эдома, того самого исторического Эдома, о котором можно говорить. И Эдом, который здесь у Ишаяу, это, конечно, прототип, архетип, квинтэссенция мирового зла. Традиционно считалось во времена первого, второго храма, во времена второго храма, считалось, что Эдом – это Рим. Эдом ассоциировался с Римом, и, соответственно, как наследие римских традиций, Эдомом стал называться католицизм и вся католическая государственность. И поэтому в понимании еврейском, современном, то, как мудрецы Израиля современные понимают, то, как иудаизм сегодня понимает, Эдом – это католический мир. Ну, естественно, это только одно из пониманий. Как оно у Всевышнего, знает Всевышний. Итак, Эдом – квинтэссенция зла. Мы читали, и когда мы читали такую красивую главу о том, как животные будут жить друг с другом, и какое будет благоденствие, какая будет благодать в мире, и там мы читали, что после этого меч Господень будет на Эдоме, и Эдом будут мять, как солому, то есть после установления нового мирового порядка, после того, как благодать изольется на весь мир, Господь придет рассчитаться с Эдомом, где бы он ни был географически, как с мировым злом. Херев ле Адонай малеа дам. Кровь, меч Господень полон крови. Утшина ми хелев, удобрен туком, разжирел от тука. Медам карим ветудим, от крови быков и козлов. Михелев крылает аялим, от жира, почечного жира козликов. Кизевах ле Адонай бе боцра, потому что бойня Господу в Боцре. Боцра – это по тем временам столица Эдома, главный город Эдома. Сегодня это небольшая деревушка в Иордании, возле которой есть действительно найдены развалины укрепленного города, который когда-то назывался Боцра. И Господь говорит, там будет бойня. Тевах гадоль беэрец Эдом. Большая бойня в стране Эдома. Веердоу реемим эмам. И падут дикие быки, упорим им аверим. И быки с героями, то есть все символы героизма Эдома. Здесь Ишайя представляет их в виде животных, все они падут. Веревта арцам мидам. И земля их будет напоена, пропитана кровью. Веафарам михелев и душан. И прах их, самая верхняя часть, самый верхний слой земли, будет удобрен жиром. Если сначала вылить жир, жир покроет землю, земля не сможет питать кровь. Сначала вся земля будет пропитана кровью, а потом удобрена жиром. Столько крови прольется, что вся земля пропитается кровью. Очень страшное событие. Кьем накам ле Адонай. Потому что день отмщения Господу. Шнат шилумим ле рив цион. Год расплаты войны, так сказать, спор за Сион, война за Сион. Спор, день, год расплаты за все, что делалось с Сионом. Можно понять, что Йом и Шана, год и день здесь – это одно и то же, просто какой-то час расплаты, как сказали бы по-русски. А можно понять и так, как некоторые комментаторы понимают, что Господь мстит за идолопоклонство один день. Один день из этой бойни будет отмщением за идолопоклонство. Поэтому сказано «Йом накам ле Адонай» – Господь мстит за себя. «Шнат шилумим ле рив цион» – год расплаты за войны с Сионом. Так или иначе, речь идет о каких-то грандиозных, страшных событиях. Таких страшных, каких никогда не было до этого. А мы уже с вами видели и атомные бомбардировки, и чего только не видели. И все это будет ничто по сравнению с тем, что описывает здесь пророк Ишаяу. В Неевху нахалея лезефет в афара. И превратятся потоки ее, ручьи ее, в смолу и серу, в гуфрит и какую-то серную кислоту. Вайта арца лезефет бора. И будет страна ее кипящей смолою. Страшные события будут происходить и в природе. Лайла вейомам лот и хабе. Ни днем, ни ночью, ни днем не будет нагаснуть. Леулам яле ашана. Вечно будет подниматься дым ее, дым и дома. Мидор ледор. Из поколения в поколение. Тихарев ленецах. Нецахим. Разрушена будет она в вечность вечностей. Эйну верба. Никто не пройдет по ней. Страшное уничтожение постигнет Эдом, от которого нет восстановления, это будет на вечность такое запущение. В Иершуа, и будут наследовать ее. Страна Израиля дана в наследие народу Израиля, Ханаан по обетованию дан в наследие потомкам Якова, потомкам Исхака. Точно так же будут наследники и у страны Эдома, вечные наследники. В Иершуа будут наследовать ее Каат, пеликан, в Кипот. На современном иврите Кипот означает еж, и поэтому очень часто многие переводы переводят здесь как еж. Это было бы логично, но здесь везде одни птицы упоминаются. И поэтому, скорее всего, правильно переводить кипот как сыч. И будут наследовать ее пеликан и сыч, вейншуф и ушастая сова, веурев и ворон, ешкинува. И они будут жить в ней. То есть будут жить в ней разные нечистые птицы. Вената алея кав тоу веавней воу. И протянет по ней линию тоу и меру воу. Когда мы читаем в самом-самом начале Писания книги Берешит, в первой главе книги Бытия, земля была пуста и хаотична, земля была тоу воу. То есть какой-то мрак и запустение. И вот это тоу воу здесь будут мерой, вот этот хаос и пустота будут строительными мерами, будут масштабироваться по всей земле. Можно сказать, что эти самые животные отстроят хаос в этой стране. Можно сказать, если кто-то попытается отстроить эту землю, придет и начнет измерять, планировать какое-то архитектурное сооружение там, то все равно будет хаос и запустение. Невозможно ничего сделать с этой землей. Можно сказать, что там Всевышний отмерит эту землю, как землю, на которой словно и не было никакого творения, тоу-ва-воу, как было до того, как Всевышний сказал, да будет свет. То есть вообще первобытная такая тьма вернется в эту землю. Можно так понять. И снова очень страшно от того, что описывается. Хореем, хорея, вэйн шаам мелуха. Есть вельможи, но нету царства. То есть, если кто-то и остался из знати, можно так перевести, то никто не хочет, никто не претендует быть на царство. А можно сказать, что одни дыры, все продырявлено. Слово «хор» можно понять и как «дра». Все дырявое, никакого царства, никакого порядка там нет. Икру, выхоль сарея, ю, эфес, афес. И даже если взывать кого-то направление, никого не найдется. Крикнул, в ответ тишина, нету никого, кто бы взялся навести какой-то порядок. Можно сказать, из-за того, что все продырявлен. Можно сказать, что остались какие-то вельможи, какие-то правители, но никто не хочет поднимать эту страну. 13 стих. «Веальта арманатея» и «произросли на месте дворцовых сирим» – это такой вид колючего кустарника. «Камуш вехоах» – снова это виды колючих кустарников важных. «Колючка и чертополох» – «бемифцерея» – во дворцах их. «Веальта наве таним» – и станет Эдом оазисом шакалов, хацир ливнот яана и караван сараем для страусов. То есть кто там будет, только там будут гнездиться всевозможные шакалы, страусы, другие нечистые животные. Уфакшу циим эт иим. Здесь по-разному переводят это. Можно перевести «циим» как «харки», а «им» как «дикие коты». Можно сказать «циим» это степные местные животные, и им это дикованные животные, которых когда-то привозили. То есть будет какое-то смешение диких животных, такое запущение, что и в животном мире нету никакого порядка. Весеир аль-раэу икра. Сеир – козел, или волосатый, дословно, мохнатый. В синодальном переводе здесь откуда-то возникают лешие. Ну, сеир в Торе, мы знаем, это опять-таки козел, можно перевести здесь как козлы или как дикие козлы перекликаются друг с другом. Многие еврейские комментаторы видят здесь чертей, которые, как правило, опять-таки, согласно традиции, согласно пониманию еврейской традиции, живут в местах пустынных. И все-таки, если оставаться в рамках простого смысла, может быть и черти, да? Но скорее всего здесь имеется в виду дикие козлы, которые перемимикиваются друг с другом. Ахшам эргиа лилит. Только там успокоится лилит. У мацала мануах. И нашла себе вдохновение. Лилит – это, конечно же, отдельная история. Самый простой перевод слова лилит, дословно, оно означает ночная. Слово лайла – ночь, лилит – ночная. Можно сказать, всякая ночная птица. Другие комментаторы говорят, это от корня лиялель – выть, завывать. Только вот эти завывающие по ночам птицы там успокоятся, там им будет спокойно. Ну, разумеется, если мы сказали лилит, мы не можем пройти и мимо такого мистического комментария. Древний миф, древняя традиция, которая говорит, я сразу подчеркну, для меня, на мой взгляд, это мифологическая традиция. Но как бы она очень развита в современном иудаизме, и поэтому, когда вы будете сталкиваться с комментариями на Ишаяу, безусловно, столкнетесь с этим пониманием. Лилит – это первая жена Адама. Откуда мы берем, или откуда кто-то вообще берет, на каком основании кто-то придумал, что у Адама, до Хавы, была какая-то первая жена. Когда Всевышний приводит Хаву к Адаму, он говорит «зот апам». На этот раз это и плоть от плоти моей, и так далее по тексту. И говорят, раз написано на этот раз, значит, был и другой раз. И другой раз была женщина, которую звали Лилит. Целое предание, оно, наверное, неуместно для того, чтобы здесь его рассказывать, говорит о том, как так случилось, что Лилит взбунтовалась, не подошла к Адаму, перешла в мир бесов, и сегодня она играется с детьми, ее задача как бы губить еврейских детей, у нее целое воинство под это есть, и куча преданий с этим связанных, куча амулетов, оберегов, всяких защитных заклинаний от лилит, и считается, когда ребенок смеется во сне, это лилит его смешит, это не к добру, как к этому относиться, но я никак к этому не отношусь, а как к этому вам относиться, решайте сами, такое предание есть, но, скорее всего, там будет жить всякая ночная птица. Шама кинена кипоз. Там гнездится змея. Кипоз – это один из видов змей. Вытемляет и отложит яйца. Выбака и они вылупятся. Выдогра быцеля. И она будет их выращивать в тени своей. Ахшам никвецу, там же соберутся дает стервятники. Ишар, рута, каждый по паре, всех по паре, всех там соберутся. Один к другому будут собираться туда стервятники. Даршу миаль сефер Адонай. Прочитайте, исследуйте книги Господней. Под книгой Господней, давайте дочитаем, «Выкру эхат меэна лёна ядра». И прочитайте, увидите, что нету ни одной, которой бы не хватало. «Иша раута лёпагду». И нету отсутствующих. все, каждый из ближней своей, все каждой твари попали, никто не отсутствует. Кефи Адонай Цива, потому что уста Господни повелели в рухо у кифцан, и духом своим он собрал их туда. Можно сказать, как вот говорят про какую-то богатую страну, что у этой страны в запасах вся таблица Менделеева. Здесь говорится, пересчитайте, скажем, книгу Вайкра, посмотрите все нечистые животные, которые написаны. Вообще, всякая нечистая тварь, которая только может быть, вся собрана там. Можно сказать, что это про Берешит, как во времена потопа все собраны, все, кому повелел Господь прийти, пришли. Потому что люди спрашивают, а как там пришло кенгуру, а как пришли пингвины, и Дух Господень их собрал. Это невиданным образом они собрались к ковчегу. И здесь то же самое говорится. Всех этих животных по всему миру, все нечистое творение Господь собрал в доме, всю таблицу, весь список нечистых животных он своим духом собрал, привел в Эдом. Можно сказать, и некоторые комментаторы понимают так, что речь идет вообще о природе, что книга Господня здесь – это творение. Посмотрите, проверьте, сверьте, так сказать, со всем мирозданием. Мы начинали главу с обращения ко всему мирозданию. Смотрите, нету ничего недостающего. Все нечистое собралось здесь. Это как свидетельство того, что есть замысел Всевышнего на все живое. Будет уничтоженный дом, будет большая бойня, будет много трупов, и Эдом, царство зла, империя зла, где бы она ни была, перестанет быть страной людей, станет уделом нечистых животных. После того, как Господь покарает покровителей дома на небесах, после того, как устроит бойню в доме. Эпиллаэн Гураль. Он бросил им жребий. Господь бросил им жребий. Помним, что Господь дал жребий, по жребию разделил страну Израиля. Также для этих животных брошен жребий, определено им там быть. Ваидо хелькиталем быкав. И рукой его отмерены им границы по линии. Адулям Яршуа. Навечно они будут наследовать эту землю. Лидор, ведор, ишкину, ва. Из поколения в поколение будут жить в ней. Вот такая вот страшная, я бы сказал, страшная и удивительная 34 глава книги Пророка Ишаял. Страшно. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его воли, ищет его лица. Святой Благословенный, по милости своей, благословит вас и семьи ваших, мужей ваших, жен ваших, сыновей ваших, дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный благословит и даст пропитание тем, кто ищет пропитание, даст достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим, радость от помощи другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто рядом с больными. Это тоже нелегкое служение, даст им веры, упование, сил. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас, дома ваши, всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. Увидимся завтра на том же месте, в тот же час. Будьте благословенны. Спасибо, что были.